Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Вероника Кульганюк. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях. В Беларуси Александр Лукашенко объявлен победителем на прошедших в воскресенье выборах главы государства. Задержан глава рекламной фирмы, виновный в аварии в московском метро. На северо-восточном побережье Австралии обрушился тропический шторм Ларри, циклону присвоена высшая пятая категория опасности. Александр Лукашенко объявлен победителем на президентских выборах в Белоруссии. По предварительным данным Центра избиркома, действующий глава государства набрал свыше 82% голосов. У кандидата объединенной оппозиции Александра Меленкевича 6%. Оппозиция заявляет, что результаты подтасованы. По ее подсчетам, у Лукашенко около 47% голосов, у Меленкевича свыше 30%. В центре Минска вчера собрались более 10 тысяч сторонников оппозиции. Это был самый массовый митинг за последние годы, говорит Александр Меленкевич.
Я думаю, что мы победили. И не важно, что они объявят. Они объявят какие-нибудь мизерные смешные проценты. А мы победили, потому что люди верят, что могут отстоять свободу, правду, справедливость. Ведь как их пугали страшно. Что только не говорили им. Что тут террористы, тут всех расстреляют, взорвут. Они пришли.
Лидеры оппозиции призвали вновь провести сегодня акции протеста. В Варшаве около 500 человек приняли участие в акции солидарности с белорусской оппозицией, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Участники акции, среди которых были ведущие польские политики и общественные деятели, принесли десятки запрещенных в Белоруссии бело-красно-белых флагов и транспаранты с надписями «За вашу и нашу свободу, диктатор вон». То, что происходит в Белоруссии, это для меня аномалия. Так не может быть у наших соседей в Европе. Нужно бороться не только за свою свободу, но и за свободу других. Сказал один из участников митинга. Присутствующие пели белорусские и польские песни, которые помогали активистам солидарности во время военного положения в Польше. Были оглашены также результаты альтернативного голосования, в котором приняли участие около 80% белорусских граждан, голосовавших также в посольстве. В нем подавляющее большинство голосов набрал кандидат от Объединенных демократических сил Александр Меленкевич. Часть участников акции, несмотря на холод, остались возле белорусского посольства на ночь в палатках. Алексей Дзиковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
В Москве задержан глава рекламной фирмы Радислав Лыба, чья компания обвиняется в аварии в столичном метро. Накануне строители, не получив разрешения, забивали бетонную сваю для рекламного щита над линией метрополитена. В результате на проезжавший под землей поезд рухнули перекрытия. Были эвакуированы сотни пассажиров, пострадавших нет. Движение поездов на участке между станциями Войковская и Сокол восстановлено. В Челябинской области разыскивается вооруженный военнослужащий Руслан Булатов, застреливший сослуживца и сбежавший из части. С подробностями из Челябинска корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
В воскресенье в 20:30 вечера в дежурную часть отдела внутренних дел Трехгорного Челябинской области поступило сообщение о том, что военнослужащий срочной службы Руслан Булатов, проходящий службу в городе Трехгорном, застрелив сослуживца, самовольно оставил часть. Булатов, уроженец Челябинска, призван в армию весной прошлого года. На автодороге Трехгорный-Юрюзань Булатов, угрожая автоматом, завладел автомобилем ВАЗ-2107 и направился в сторону Челябинска. Сотрудниками милиции области совместно с войсковой частью проводятся мероприятия по розыску и задержанию беглеца. Введен план «Вулкан-5». Вот что сказали в пресс-службе областного УВД.
«Вулкан-5» — это операция, она вводится в тот момент, когда идут оперативные мероприятия по задержанию вооруженного преступника. Ну, в данном случае беглец с автоматом, поэтому тоже «Вулкан-5». Все дороги перекрыты, усилены, дорожные патрули.
Милиция уже обратилась к горожанам с призывом быть бдительными, не предпринимать никаких мер по отношению к Булатову, при его обнаружении сообщить в ближайший отдел внутренних дел или ближайшему патрульному наряду. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Радио Свобода. Новости.
В Израиле официально подтверждена вспышка птичьего гриппа. По данным Министерства сельского хозяйства, опасный для человека штамм вируса H5N1 обнаружен в трех местностях. Забиты тысячи кур и индеек. В Египте вчера было объявлено о первом в стране случае смерти человека от птичьего гриппа. Британские ученые нашли опасный вирус в крови умершей женщины. В мире с 2003 года жертвами этого заболевания стали около 100 человек. На северо-восточное побережье Австралии обрушился тропический шторм Ларри, пострадали по меньшей мере 3 человека. Мощному циклону была присвоена высшая 5-я категория опасности. Скорость ветра достигала 290 км в час. Со многих домов сорваны крыши, повалены деревья, огромный урон нанесен сельскому хозяйству. Эвакуированы 1000 туристов и местных жителей, ведутся поисково-спасательные работы. В Нью-Йорке высокопоставленные представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, вместе с представителями Германии сегодня продолжат переговоры по ядерной программе Ирана. На встрече будут обсуждаться меры, которые могут быть приняты против Тегерана, если он не остановит работы по обогащению урана. Крупнейшая оппозиционная партия Ирана призвала в воскресенье к диалогу с Соединенными Штатами и к замораживанию ядерной программы, чтобы избежать эскалации международного конфликта. В различных городах США прошли антивоенные демонстрации, приуроченные к 3-й годовщине начала военных действий в Ираке. Министр обороны США Дональд Рамсфельд заявил в статье в газете «Вашингтон-Пост», что сегодня оставить Ирак было бы все равно, что вернуть послевоенную Германию в руки нацистов, рассказывает Владимир Морозов.
Одна из самых многолюдных акций протеста состоялась в Чикаго, где в ней участвовали более 7000 человек. Собравшиеся говорили о том, что война в Ираке отвлекает ресурсы страны от решения внутренних проблем. Участники митинга в городе Чалметта, расположенном недалеко от Нового Орлеана, заявили, что Белый дом занят войной и поэтому оказал недостаточную помощь районам, пострадавшим от урагана Катрина. Комментаторы отмечают, что в своем 2-минутном заявлении журналистам возле Белого дома президент Джордж Буш говорил о 3-й годовщине с начала освобождения Ирака и ни разу не упомянул слово «война». Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Напомню главные новости к этому часу. В Беларуси Александр Лукашенко объявлен победителем на прошедших воскресенье выборах главы государства. Оппозиция заявляет, что результаты подтасованы. В Москве задержан глава рекламной фирмы, виновный в аварии в столичном метро. На северо-восточной побережье Австралии обрушился тропический шторм Ларри. Циклону присвоена высшая 5-я категория опасности. Власти Израиля официально подтвердили вспышку птичьего гриппа среди домашней птицы.
Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире Свободы с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Пропагандистская обработка накануне украинских выборов в самом разгаре. Второе воскресенье подряд о зловредных украинцах и происках американцев на канале России рассказывает Аркадий Мамонтов. Подключился НТВ, который уже обеспечивал разоблачительные кампании против грузинского президента Саакашвили Михаила Ходорковского. Теперь вот очередь в связи с Украиной дошла до плетущего антироссийские козни Бориса Березовского, против которого на экране свидетельствуют его бывшие приспешники и прихлебатели, которые не брезгуют рассказывать, как брали сначала деньги, тут же тайно записывали разговоры своего благодетеля, один даже использовал для этого собственного ребенка. Березовский, разумеется, не самый симпатичный персонаж политической сцены, хотя именно этот лондонский сидельц ездил приглашать в Кремль нынешнего российского президента. И дело здесь даже не в Березовском. Фильм, исполненный по принципу «В огороде Бузина, в Киеве дядька», оставляет пакостное ощущение разборок двурушников. Разоблачители Березовского на экране, многие из которых бывшие офицеры спецслужб, выглядят мелковато, воровато, как будто не из могущественного ведомства. Фильм на НТВ вышел в рубрике «Чистосердечное признание», которое в последнее время специализируется на темах крайней жестокости и вслед за агрессивно-развлекательной программой «Максимум» и желтеющей на глазах профессии репортер собирает самые высокие рейтинги. Когда-то после пропагандистской жвачки советских новостей невзоровские 600 секунд, напористые и страшноватенькие, выглядели очень свежо. В секундах, по свидетельству в ней работавших, тоже исповедовали принцип верстки кошмарика «Трупик, попик, филармония». Но смакование мерзости и грязи тогда все-таки не зашкаливало, и исполнители были ироничны и талантливы. Уже потом в программе «Паноптикум» Невзоров действительно смаковал смерть и страх. На нынешнем НТВ человеческую ненорму возвели в программный принцип. Что стоит за модой на криминал и жестокость? Почему не всякое разоблачение и не всякий сериал на криминальную тему, даже очень рейтинговые, оказываются в эфире? Чем считать темы чернухи или тему зоны? новым видом развлечения или зеркалом систем. Обо всем об этом мы сегодня будем разговаривать с режиссером, постановщиком сериала «Зона» Петром Штейном. Доброе утро, Петр.
Доброе утро.
Автором и ведущим программы «Совершенно секретно» Андреем Калитиным. Здравствуйте, Андрей. И моей коллегой, обозревателем газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной. Она с нами по телефону. Доброе утро, Арина.
Здравствуйте.
Ну и, наверное, Арин, вопрос к вам первый, чтобы вы, так сказать, задали тему. Вы одна из самых последовательных и жестких критиков превращения НТВ в такой криминальный канал, в криминальную зону. Но зритель, что называется, вашими же словами выражаясь, подсел. Как вы это объясняете?
Вы знаете, Аня, когда вот вы меня приглашали в эфир и сформулировали тему, я тоже пыталась себе ответить на этот вопрос. Вы понимаете, здесь действительно нет единственного правильного ответа, кто первичен. Зритель, который этого хочет, или телевидение, которое потакает зрительским вот этим вкусом и все больше и больше расширяет. Я думаю, что и там телевизионные социологи, и те, кто телевидение делает прежде всего, ну, и мы, зрители, я себя в данном случае, наверное, не отделяю, и те, кто о телевидении пишет, здесь я тоже к этому отношусь, мы, наверное, все несем ответственность за это. Провести какой-то водораздел здесь невозможно. Другой вопрос, что все-таки, если мы говорим о проекте, который, вот режиссер этого проекта сериального «Зона», который был в эфире НТВ, ну, я все-таки считаю, что... Наверное, для общефедерального канала, который показывает самое смотрибельное время, это все-таки скорее аномалия. И более того, я не верю, вот вы очень хорошо заметили, что это попытка отражения системы в нашей стране, где телевидение цензурируется и все более и более активно, в первую очередь политическое телевидение. Говорить о том, что этот сериал «Отражение системы» это было бы сильным преувеличением, а скорее это новый действительно вид развлечения. Другой вопрос, что этот продукт действительно сделан очень профессионально, динамично, жестко, то есть с точки зрения качества и мастерства, к нему, в общем, наверное, нет вопросов. Действительно, это драма жесткая и так далее. Но вот с точки зрения психологии эфира, зрительского восприятия, смотреть в 8 вечера подробности жизни «Зоны», мне кажется, все-таки для психики это аномалия. Так же, собственно, как и смотреть по воскресеньям зверства, которым подвергаются дети из, пусть говорит так, из неблагополучных семей, и показывать самое смотрибельное время все эти жестокие сцены с насилием. Мне кажется, что это тоже аномалия, которая, в общем, добром не должна кончиться.
Уважаемые слушатели, я прошу вас подключаться к нашему разговору. Пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. А сейчас анонс, после которого и Петр, и Андрей будут подключаться к нашему разговору.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Это программа «Смотрим телевизор». Со мной в студии режиссер-постановщик сериала «Зона» Петр Штейн, автор и ведущий программы «Совершенно секретно» Андрей Калитин и моя коллега, обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Вот, Петр, Арина никоим образом... Она нас слышит, можно пока без наушников обойтись, да. Сформулировала, собственно, свое отношение к вашему сериалу. Я с Ариной согласна. С точки зрения драматургии это сильная работа, там хорошая актерские роли, там прописанный сценарий. Вы как в прошлом театральный режиссер, конечно же.
Как это в прошлом?
Извините. И сейчас, и в основном театральный режиссер. Наверное, вполне можете объяснить интерес публики к ненорме. И у меня-то есть вот эти претензии к романтизации и «Зоны», и, на мой взгляд, неуместные цитаты из Тарковского, потому что миллионы смотрящих этот сериал вряд ли понимают ваши ассоциации с тем, что вы вынесли в эпиграф. Но это уже детали. Все-таки каким был для вас заказ на канале? Что от вас хотели, что вы сняли, и готовы ли вы с нами согласиться, со мной и с Ариной, что это некая романтизация, уж точно не противостояние или отражение системе, или что-то другое?
Вы знаете, романтики-то я там никакой не увидел. На самом деле, в нашей жизни все происходит случайно. Я и в сериал в этот попал совершенно случайно. Я все лето готовил другой сериал, костюмный, про Пушкина. Ну, по разным причинам...
Хорошенькая.
По разным причинам как-то Пушкин рухнул. Может, еще потом возродиться, хотя сейчас как-то после зоны сразу же туда не хочется. Вот.
Ну, этот сериал, очиститесь.
Компания РВС, продюсеры Сапронов и Смирнов, они так потихонечку этот сериал готовили. Ну, то есть там даже режиссера не было пока. Ну, был некий подготовительный период. Просто ходили так мимо меня там лица какие-то страшные. Вот, они приходили на кастинги. Вот. И так получилось, что они мне предложили, потому что у меня просто в этот момент не было работы. Они возьмете ли меня за зону. Я сначала рассмеялся, потому что, собственно, кроме как с работниками ГАИ, я ни с кем не общался с людьми в милицейской форме. В общем, я такой, в общем, более-менее послушный гражданин. Вот. Но случилось так, что они меня отвезли на целый день в тюрьму, где-то в 200 километрах от Москвы. Причем тюрьма даже была показательная. Но вы знаете, на меня это произвело такое чудовищное впечатление. Вот все. Причем я прошел весь путь зэка. С момента, когда вот приезжает автозак, за ним все закрывается. Дальше меня прошмонали, как бы, меня как бы помыли, мне как бы дали скатку. Я пошел в камеру, там посидел.
Скатка — это чего такое?
Скатка — это такой матрас, иногда с бельем, иногда
понятно.
Без.
Ага.
Это на чем спят. Я как бы вот в это погрузился. Надо сказать, впал в депрессию. Вот. И потом... Под этим впечатлением стал всю эту историю снимать. Вот такого как бы взгляда со стороны. Поэтому романтизировать я это совершенно не собирался, потому что у меня было ощущение, что мне там побыть 3 дня. Я все свои болезни, я их не отдам за то, чтобы только там не быть. Понимаете?
А что канал-то хотел? Вот зачем, зачем каналу понадобилось 50 серий такого сериала?
Ну, трудно сказать. Вы знаете, я не думаю, что это такая вот направленность именно этого канала. Ну, продукт вроде был приличный, сценарий приличный. Это могло идти и на другом, наверное, канале. Тут я тут не вижу как бы никакой связи. Я телевизор, к сожалению, очень мало смотрю.
А, то есть вы не знаете,
я знаю,
на каком...
Ну, я знаю, что у них там много криминала. Ну, так, чтобы я смотрел потом... Понимаете, ну... Что значит много криминала? Ну, переключи на СТС. Какие проблемы? Ну, есть выбор. Кто-то покупает журналы, там, я не знаю, газету «Жизнь».
Кто-то
читает только культуру. Поэтому
Арина,
я не хотел бы навязывать никак.
Арина, подключайтесь.
Вот у меня к вам вопрос, он, может быть, не совсем... Мне просто даже интересна психология ваша. Вот вы сказали, что вы погрузились в депрессию, когда побывали там. Ведь вы же режиссер, вы связаны со сферой искусств, снимали, делали много спектаклей. А почему вы полагаете, что многомиллионная аудитория должна тоже вечером после трудового дня, естественно, погружаться в депрессию, видя, что это происходит? Вы считаете, что это нормально для человека? Вы считаете, что эти эмоции необходимы зрителям? Мне просто интересна ваша логика, когда много миллионов людей должны смотреть вот эти жестокие и жесткие сцены.
Вы знаете, я ничего по этому поводу не считаю. Я опять же говорю, ну, не нравится, смотрите на другом канале что-то. Дело в том, что когда речь шла о времени, ну, мы как бы с продюсерами не имели права голоса, но тем не менее советовали и говорили: ребят, не ставьте на 19:40, потому что вот у меня дочка 10-летняя, я бы не хотел, чтобы она это видела даже случайно. Хотя она и не стала смотреть. Она продолжала смотреть «Мою прекрасную няню» и «Не родись красивой», и «Дай ты Бог», и, в общем, мы ее, собственно, мы не запрещаем ей это смотреть,
есть,
хотя
Петр,
у меня разные соображения. Но мне кажется, что канал, к которому я отношусь все равно, ну, с большим уважением, продолжаю там работать, мне кажется, что они совершили некую тактическую ошибку. Но потом они ее исправили, но уже исправили ее так, что теперь уже я не знаю, кто нас смотрит, потому что это показывается ночью в воскресенье, когда людям в основном вставать на работу.
Кстати, об ошибке. Как вам объяснили, когда вдруг тоже вот мотивами, нам объяснили мотивами заботы о телезрителе? То есть, ну, вас сначала не послушали, а потом...
Вы знаете, мы же все равно до конца ничего не узнаем.
Ну, ну почему? Я могу сказать нашим слушателям, да. Это тоже, так сказать, никто не подтверждал, но, тем не менее, и в кулуарах, и в коридорах останкинских говорили о том, что руководство канала вызвали начальники ГУИНа и сказали, настучав им по голове, что же вы показываете таких мерзавцев из правоохранительных органов.
Я не думаю, что начальники ГУИНа могут быть начальниками над каналом. Ну, я думаю, что там это... все было довольно серьезно, но, опять же, что? Мы будем сейчас питаться слухами, говорить там про президента, и что прямо там все приняли... Я ничего не знаю. Нас поставили перед фактом, перевели вот на это время, хотя я сейчас был в Германии по НТВ «Мир», это идет по будням в 19:40, точно так же, как это шло здесь. НТВ «Америка» показывает 5 раз в неделю в совершенно нормальное время и ничего, а здесь так решили. Решили наказать, значит, вот там кого-то. Или не наказать, я
думаю,
не знаю.
Я думаю, что решили наказать, потому что не если знаю. Внимательный зритель вот отрешится от блатной фени, от жестких диалогов, от неприятия созерцания всего того, что происходит в камерах, то он увидит, в общем, не сильно симпатичных, иногда, на мой взгляд, гораздо более симпатичных заключенных и не сильно симпатичных людей в погонах, которые
да, по-разному,
коррумпированные, почему? Жлобоватые, в общем, сострадания сильного никому не испытывают. Но об этом мы еще поговорим, и я хочу, чтобы Андрей, наконец, Калитин, автор и ведущий программы «Совершенно секретно», подключился к нашему, к нашей беседе, потому что я знаю, что контракт не продлен с вашей телекомпании, да. У канала НТВ. Я посмотрела 2 последние ваши программы, которые, я знаю, куплены каналом, но тоже не поставлены в эфир. Одна из них посвящена юмору на телевидении, но это тема отдельная, там могут быть корпоративные интересы задеты. А вот тема программы вашей, которая называется «Милицейские истории», напрямую связана с тем, что, о чем я говорю. Как, то есть... Беспредел и ненаказуемость милиции, которая измывается над людьми по разным поводам, иногда совершенно немотивированным, и невозможность наказать этих людей, собственно, главная тема ваших 44 минут этого репортажа. Там несколько историй от Благовещенска до Буденновска, от истории с избиением депутата Государственной Думы до использования детей в детском доме, заставляющих их взять на себя некие преступления. И эта программа тоже не поставлена в эфир. Как-нибудь вам объяснили причину того, почему ее не показывают?
Нам, к сожалению, на канал не объяснял причины, почему не показаны вот эти 2 программы, но, кроме всего прочего, не показано еще 6, в том числе программа под рабочим названием «Переговорщики», которая была посвящена терактам, в том числе и в Нальчике, и в Буденновск мы вспоминали. Мы понимали, в принципе, к сожалению, что эта тема, так же, как и тема «Милицейского беспредела», непроходная на канале. Для нас это было очевидно, когда мы это делали. Потому что канал, несмотря на то, что сегодня канал НТВ, безусловно, самый криминализированный канал с точки зрения информационного вещания и подачи материала в эфир, тем не менее, некоторые темы просто не проходят, потому что, ну, видимо, нет желания с кем-то вступать в какую-то определенную политическую полемику. Я думаю, что, что касается сериала «Зона», который, безусловно, с моей точки зрения, уже, наверное, как телезрителя, я могу об этом сказать, самый профессиональный сериал и самый интересный, созданный за последние 5-6 лет в России, я подозреваю, что имела место определенная политическая дискуссия на тему, вот, показывать этот сериал или не показывать, в какое время он должен идти. Я просто знаю, что такой разговор на канале был. Хотя, вот что касается, собственно, «Зоны», у меня вот за профессиональную карьеру, наверное, за последние там, 15-16 лет так сложилось, что я объехал колонии совершенно разные, просто по градации, по категориям. Это и мужские зоны, и женские зоны, и следственный изолятор, где сидят психически нездоровые люди в ожидании экспертизы в институте имени Сербского, и зоны для бывших сотрудников правоохранительных органов, зоны для иностранцев. Все это просто у нас вот было в эфирах разных лет, в том числе и на канале НТВ. И, конечно, это сломанные судьбы. Конечно, это определенные эмоции, чувства и зоны. Это, ну, все-таки, конечно, это, как это не банально звучит, это срез нашего общества и интерес к тюремной тематике, который подогревается совершенно естественно в течение последних 15 лет. То, что эта тематика существует на телевидении, вполне понятен и телезрителю. Я в этом смысле хотел бы к Арине Бородиной обратиться относительно того, что она сказала, вот как показывать тюрьму сегодня. Это обращение, игра на потребу зрителя или зритель этого хочет? Наверное, и то, и другое, потому что эта тема, конечно, дает рейтинг. Эта тема, безусловно, интересная. Она волнует очень многих, если ее показать, действительно затронув определенные социальные аспекты, показать людей, которые там находятся, что они чувствуют и что они переживают, с одной стороны. Но, с другой стороны, все это вытесняет, к сожалению, информационные сообщения с показами трупов, с показами крови, абсолютно не обращается внимания на, собственно, первопричины того или иного явления. Вот это вот очень трагично, и канал сегодня, ну, в принципе, как и все, наверное, телевидение переживает очень серьезный кризис, и прежде всего это связано с очевидной, совершенно такой пожелтевшей политикой всех без исключения каналов.
Арина, вы
хотите? Да. Я бы тоже хотела несколько слов сказать. Я вот, собственно, то, что говорит Андрей, это не противоречит. Я говорю, что здесь ответственность обоюдная, и зрители, и те, кто телевидение делает. Но для меня вот в начале самого эфира нашего было действительно сильным откровением, очень важным для меня, что для самих создателей сериала «Зона» это время показа было не, ну, с их точки зрения было ошибкой. Я все-таки считаю, что здесь целиком за показ этого проекта нес ответственность канал. Но надо сказать, что то, как этот проект сняли, это тоже аномалия, потому что, строго говоря, телевидение коммерческое, все-таки, каким является канал НТВ, оно не должно регулироваться инстанцией свыше, будь то президент, администрация и другие государственные органы. Проект рейтинговый, он коммерчески успешный, и на канале просто, как говорится, радовались безумно таким высоким цифрам и, соответственно, рекламным доходом. И когда тебе административный ресурс вмешивается в коммерческую прибыль, это тоже аномалия, не меньше, наверное, не меньше, чем само содержание этого сериала. Это тоже неправильно. В этом проблема. Кроме того, я хочу сказать, ведь в новостях НТВ за последние там два дня не было новости о том, что Михаил Ходорковский, находясь в зоне в Краснокаменске, вновь посажен в следственный изолятор. Это, да, за то, что он распивал после 9 вечером часть с сокамерниками, как сообщают агентства. Да, вот этих событий в эфире НТВ мы не увидим, потому что это запрещено. Нет такой персоны, который, каковой является Ходорковский. Но сериал «Зона» — это да. Это, конечно, это очень показательная вещь, где этот сериал действительно надо было показывать, и интерес к этой теме есть. Но его просто изначально программировать надо было на другое время. Я хочу сказать, что вот те две недели, когда сериал перенесли на полночь, у него были очень высокие цифры. Но сейчас они упали. Вот я только что получила рейтинги за вчерашний вечер, там доля достаточно небольшая. Я думаю, что она будет снижаться ровно потому, что сейчас проект показывает с большим интервалом. Он действительно имеет право на существование в эфире, но, на мой взгляд, в совершенно четко ограниченное время. Так же, собственно, как могли быть в эфире и ЧП, и все эти обзоры за неделю. Но просто на канале НТВ руководство сознательно делает ставку на эти проекты, потому что они приносят рейтинг, и тем самым здесь не нужно готовить какой-то иной продукт, потому что есть жесткие рамки в эфире, которые уже забиты вот этими криминальными программами, и это приносит рейтинг.
Да, но вот я хочу еще раз напомнить, что действительно в этом смысле аномалия с точки зрения рейтинга, потому что и «Зона» лишилась своих необходимых пунктов рейтинга, и это означает, что снижены доходы, и «Совершенно секретно», которое закрыто, тоже имело вполне приличные рейтинги. Просто весь вопрос в том, что развлекать, видимо, уродством, страхом и агрессией гораздо более безопасно, чем для государства, чем пытаться внятно рассказывать о причинах, проблемах и действительно творящихся безобразиях в собственных же органах. И как только, видимо, читается, как мне кажется, намек на какое-то зеркало, то от этого стараются так или иначе избавиться. Я сейчас прочту некоторые из высказываний наших слушателей. Дмитрий пишет: никакая все это не аномалия. Люди всегда любили кровавые зрелища. Древним грекам нравились кулачные бои с разбитыми головами, гонки на колесницах с переломными костями. Римляне получали кайф от гладиаторских боев. В средние века уважали турниры. Тоже не самое бескровное развлечение. Так что в этом смысле ничего нового нет. У нас свободное телевидение, мы вправе видеть, во что превратилась страна, с тем, чтобы принять жесткие меры и остановить результаты либеральной демократии. Весь народ как раз за диктатуру, ну, то есть за «Зону», видимо, у кого есть инстинкт самосохранения и патриотизм, пишет нам Наталья. Дальше я могу читать еще долго, и я это сделаю сразу же после новостей на Радио Свобода. Сейчас вам сообщаю, уважаемые слушатели, что в час дня после выпуска новостей выйдет передача «Правосудие». Как добиться от пенсионного фонда правильного начисления пенсии? Почему суды неохотно идут навстречу пенсионерам? В студии юрист горячей линии фонда «Общественный вердикт» Алевтина Лесникова и юрист Центра социально-трудовых прав Анна Гвоздицких. Ведет программу Марианна Тарачешникова.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Александр Лукашенко объявлен победителем на президентских выборах в Белоруссии. По предварительным данным Центра избиркома, действующий глава государства набрал свыше 82% голосов. У кандидата «Объединенная оппозиция» Александра Меленкевича 6%. Оппозиция заявляет, что результаты подтасованы. По ее подсчетам, у Лукашенко около 47%, у Меленкевича свыше 30%. В Челябинской области задержан вооруженный военнослужащий, застреливший сослуживца и сбежавший из части. Убийство произошло вчера вечером в закрытом городе Трехгорном. Военные перекрыли въезд в Челябинск и проводили досмотр всего автотранспорта. В Израиле официально подтверждена вспышка птичьего гриппа. По данным Министерства сельского хозяйства, опасный для человека штамм вируса H5N1 обнаружен в трех местностях. Забиты тысячи кур и индеек. В мире с 2003 года жертвами этого заболевания стали около 100 человек. На северо-восточном побережье Австралии обрушился тропический шторм Ларри. Пострадали по меньшей мере 3 человека. Мощному циклону была присвоена высшая 5-я категория опасности. Скорость ветра достигала 290 км в час. Со многих домов сорваны крыши, повалены деревья. Огромный урон нанесен сельскому хозяйству. На Курильские острова также обрушился мощный циклон. Сообщается о сильном снегопаде и штормовом ветре. В московском метро восстановлено движение поездов на участке между станциями Войковская и Сокол, где накануне рухнули перекрытия. Авария произошла в воскресенье, сваи обрушились на проезжавший под землей поезд. Никто не пострадал. Перекрытия рухнули из-за того, что над линией метро строители забивали бетонную сваю для рекламного щита, не имея на это разрешения. В Москве сегодня грузинские и российские парламентарии проведут переговоры. На встрече будут обсуждаться экономические вопросы и проблемы урегулирования конфликтов в Абхазии и Южной Осетии.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте еще раз, это Анна Качкаева, программа «Смотрим телевизор». Со мной в студии режиссер-постановщик сериала «Зона» Петр Штейн, автор и ведущий программы «Совершенно секретно» Андрей Калитин. Мы сегодня разговариваем о том, что стоит за модой на криминал и жестокость, почему не всякое разоблачение, не всякий сериал на криминальную тему оказывается в эфире, чем считать тему «Чернухи» или тему «Зоны» новым видом развлечения или зеркалом системы. Арина Бородина, которая... у которой сегодня, кстати, день рождения, с чем мы ее поздравляем,
поздравляем,
да, и поэтому отпускаем из нашего не сильно веселого эфира, сказала о том, что не видит, например, сериал «Зона» отражением системы или зеркалом системы, и что система, разгневавшись, не позволила этому сериалу идти в прайм-тайм. А вот Андрей Калитин только что, собственно, подтвердил отчасти эту мысль тем, что сообщил, что уже 8 программ «Совершенно секретно», в том числе со сложными темами, которые явно могут не понравиться правоохранительным органам, не запущены в эфир канала НТВ. Хотя те программы, которые я видела, они сделаны вполне профессионально и, собственно, на том же уровне, на котором компания «Совершенно секретно» привыкла такие программы делать. Другое дело, что, конечно, очень трудно для вот этих милицейских историй было найти милиционеров, Андрей, да, и там только один у вас в затемненном виде, то ли следователь, то ли работник ГУИНа говорит...
Да, к сожалению, да. Действительно так. Но у нас согласился принять участие в этой программе Владимир Абдулевич Васильев, бывший замминистра внутренних дел, ныне депутат Госдумы Комитета по безопасности. Но в пресс-службе МВД нам сказали, что они, например, на тему благовещенских зачисток вообще разговаривать с нами не будут. Хотя обещали дать комментарий, но, естественно, они в проигрышной ситуации, потому что были пытки, были избиения. Людей стаскивали просто в такой мини-концентрационный лагерь в центре города. Это в регионах происходит на каждом углу. Благовещенск просто всплыл благодаря печатной прессе, прежде всего, потому что новости практически об этом не сообщали. В тех или иных регионах, например, в Калмыкии, это происходит постоянно. Доверие к милиции, согласно социологическим опросам, в последнее время не превышает цифру 12%. Это ужасно страшная цифра. И в то же время Россия сегодня находится в пятерке лидеров с точки зрения совершения преступлений, с точки зрения криминализированности общества.
И у вас там адвокат в фильме говорит страшненькую фразу. Я думаю, что это могло сильно очень не понравиться. В связи с Благовещенском он просто говорит, вернее, не он, а он передает слова тех людей, которые пострадали от вот этих зачисток. ОМОНовцы, когда их хватали, говорили, когда их спрашивали, зачем же вы это делаете? Они говорят, да сегодня Конституцию отменили. Это как раз совпало с днем Конституции по времени вот этих четырехдневных историй, да. Вот этих садистов в погонах, которыми называют в вашем фильме люди, пережившие это все,
да.
Вы, Петр, художественно, собственно, показали. Они у вас там разные. И вчера, вот вчерашнюю серию, если пересказывать, там персонаж без сердца, который шарашит дубинкой этого там зэка, которого отпускают. Вообще, там три принципиальных сюжета во вчерашних двух сериях. Упекли бомжа, который случайно спалил сарай, и он без суда...
Он уже умирает.
Да, и он без суда просидел год на нарах, и, в общем, его... освобождают уже вот вперед ногами, что называется.
Да.
И причем эти фразы, которые сопровождают происходящее, люди в погонах говорят, да ладно, да мелкая история, да абсурд, да сплошь и рядом это у нас. А я уж не говорю о том, что появляющийся прокурорский чин, который договаривается со своей сотрудницей, со своим человечком, как он говорит, и обещает ей повышение по службе, тут же говорит, чтобы она по возможности закрыла глаза на то, что произойдет в результате там, какого-то свидетеля, чего-то,
ну,
в общем, такая, не станет.
Ну,
да.
Там детективная история, вот, она так развивается, так сказать. Там, да.
Вы уже получали реакции, я не знаю, правоохранительных органов или...
В смысле,
вообще,
я лично?
Ну, вдруг...
Я читаю, у нас есть сайт «Зона ТВ», вы все можете на него выйти, там и пресса о нас, и там я читаю форумы и всякие гостевые книги, я много читаю гадости, читаю какую-то хвалу, вот, ну, каждый раз, я все время читаю, почти каждый день, мне интересно. Просто интересно, хотя я никому не собираюсь отвечать. И я считаю, что мы не спорт, где там выиграл «Зенит» 2-1, значит, он выиграл. А в искусстве никто не выигрывает. И действительно, я совершенно нормально отношусь к тому, что это кому-то может не нравиться. Абсолютно. Потому что мне тоже многое не нравится из того, что получают всякие ники и даже «Оскары». Почему я не претендую на последнюю инстанцию, абсолютно.
Ну, то есть вы не соглашаетесь с метафорой, что вот зона и есть вся страна?
Ну, вы знаете, я политикой никогда не занимался, но, конечно, это разрез общества. Понимаете, все самое чудовищное, что есть в нашем обществе, все, что осталось от государства, от того, в котором я, к сожалению, провел свои лучшие годы, когда я «Радио Свободу» мог слушать только там через какие-то жуткие глушилки и так далее. Вот. Ну, это как бы все было. Это немножко такое дежавю сейчас, но какое-то смешное для меня. Потому что, ну, мы уже сейчас в интернетах, там, в каких-то уже делах сейчас что-либо закрывать, понимаете? Ну, как-то... Ну,
вот перед
чуть-чуть
вами
смешно.
Сидит вот яркий представитель. Просто сидит Андрей Калитин.
Ну, значит, эта передача будет продаваться на Горбушке, и все равно, кто хочет, ее будет смотреть. Понимаете? Сейчас...
Андрей, а
сейчас
в интернет
нельзя
не
закрыть. Закрыть
или
нельзя
потому что по заказу канала и есть права.
каналу, конечно, принадлежат права, потому что программа ими принята. Другое дело, что им решать, показывать или не показывать. В данном случае они просто решили не показывать.
Ну, нас вроде показали, могли тоже не показать. Все равно все проникло везде.
Так, Олег, журналист, нам пишет. Передачу «Смотрим телевизор». Пожалуйста, перестаньте делать вид, что медиа не являются отражением общества. Музыку заказывает те, кто владеет рестораном.
О, как здорово.
Вы согласны с этим?
Да я ничего по этому поводу даже не считаю.
Ага. Тогда сейчас... Да, мне тут советуют не смотреть телевизор, чтобы не отравляться. Сидят два ярких представителя, как же можно вас не смотреть. Когда говорите о том, что нужно переключиться на другую кнопку, это уже вот вам, Петр, чтобы не видеть мерзости, на другой кнопке расположились такие же, как вы. Если кому-то не нравится, имеется в виду, что кому-то эта психотравма может не нравиться. Вы насаждаете насилие и бездуховность. Пора положить предел делающих день на крови и разврате.
Вот. Вы знаете, вот так смешно. Я так живу давно. Я еще помню, когда были статьи. Я Пастернака не читал, но он мне не нравится заочно. «Жук в навозной куче» была такая кампания против доктора Живаго. К сожалению, очень многое повторяется, потому что вот эти страшные там 70 сколько там лет советской власти, они сформировали такой жуткий какой-то менталитет каких-то людей, которые занимаются доносительством, стукачеством, они все время выясняют с кем-то отношения, понимаете? И если у соседа, который чуть-чуть стал лучше жить, сгорел дом, они радуются. Ну, что делать? Мы живем вот в этом обществе.
Да, «Зону», кстати, мы уже тоже теперь смотрим на дисках, так же, как и, ну и... «Доктор Живаго», которого еще не успели еще показать, но тоже на жутких дисках.
Который
это к разговору о нашем
может, он
его
еще и не смонтировал, и не снял, а не, уже на дисках есть.
Нет,
да. Ну,
уже смонтировал, снял.
Ну, да, это то, что вот на Западе это преследуется, наверное, правильно, потому что, ну, это действительно кошмар. У нас это все нормально.
Учительница Ольга Николаевна говорит, цель показа зверств на телевидении, криминал, парализовать волю человека и манипулировать образовавшимся людским стадом.
Понятно.
Ну, может быть, в этом есть некоторые...
Или... Вы знаете, я считаю, что вообще... Чему-то научить, если я изначально не хочу убить человека, его ограбить, никакое телевидение меня этому не обучит. Понимаете, у меня были папа с мамой, у меня есть моя семья, у меня есть книжки, которые я читал. Это вообще, мне кажется, глупейшая позиция говорить, что телевидение может воспитать. Я могу смотреть, мне интересно смотреть, совершенно секретно, я это смотрю. Или неинтересно, а кому-то интересно смотреть, там, я не знаю. Ситкомы.
Хорошо, Петр.
Почему воспитать-то кого-то нужно все время?
Да, воспитывать не обязательно, хотя у телевидения все равно подспудно есть такая функция, с этим ничего поделать нельзя, с этим ящиком человек очень много времени проводит. Андрей, вопрос к вам. Вот смотрите, как вы относитесь к тому, что вообще сейчас на телевидении под неким документальным расследованием подразумевается констатация ужаса, самого преступления, есть такая драма, вот как с детками в клетке, или там с людоедами, или с проститутками, но нет попыток разобраться в истоках, я уж не говорю там о том, что там тема искупления, помощи, сострадания, вот этих мерехлюндий вообще в принципе нет, но нет вот попытки того, что и называется журналистским расследованием. Это с чем-то, на ваш взгляд, связано? Вот такое облегченное отношение к материалу? Или, опять же, это все потому, что рейтинг требует упрощенчества и развлечения?
Ну, прежде всего, конечно, рейтинг. Это ключевой момент. И сегодня то, что раньше мы могли прочитать в подвальчике на первой полосе внизу газеты «Московский комсомолец», там, не знаю, кирпич упал на голову бабушки, внучка родила от собственного дедушки. Вот весь этот кошмар, он вылился и в телевизионный эфир сегодня, и все это продолжается на всех каналах в равной степени. Может быть, на НТВ, кстати говоря, даже чуть больше. Что касается, в принципе, жанра журналистского расследования, то у нас была возможность сравнивать разные совершенно эпохи. Я начинал работать в программе «Взгляд» в 90-м году, и тогда даже какие-то материалы, которые у нас появлялись, конечно, там не было ни налета желтизны, не было того оттенка, который нес себе про Александр Глебович Невзоров в 600 секундах. Потом был совершенно другой этап развития журналистского расследования в эпоху там, с 91-го по, может быть, там 99-й год, когда на журналистские расследования реагировала власть, кстати говоря. и по-разному реагировала. Нас, например, в 99-м году просто закрыли на российском канале за интервью Юрия Раскуратова или там за попытку показать Абрамовича. Сейчас мало кто помнит, но в 99-м году его никто в лицо-то не видел, никто его не знал, как он выглядит. Мы тогда это показали, нас закрыли.
Да и сейчас особенно его никто не знает. Ну, показывают, но тоже.
Но интервью он не дает по-прежнему, да, он не хочет.
Без фотографий, да.
Но сейчас, конечно, жанр сам себя, к сожалению, изживает. И делается, собственно говоря, это во многом руками журналистов, которые в борьбе вот за рейтинг идут на легковесность подачи темы и просто на откровенно желтый оттенок. Практически не осталось программ, где, собственно, ведется это самое журналистское расследование. Может быть, единственный там пример спецрасследования на Первом канале, изредка появляющийся, очень изредка появляющийся в эфире. Ну, мы делали эту попытку на НТВ. Сейчас.
А вы, кстати, куда перебираетесь-то?
Ну, во-первых, мы продолжаем работать на Первом канале тоже, причем, может быть, даже не свойственна для нас немножко рубрика, которую мы только вот осваиваем, так сказать, занимая новые ниши, это цикл «Личная жизнь» и различные...
Ну, то есть тоже, в общем, желтеете потихонечку?
Нет, это абсолютно не желтый проект, мы сейчас работаем с Владимиром Жириновским очень плотно, и в апреле покажем этот фильм, он абсолютно не скандальный, и я надеюсь, что мы покажем его с совершенно неожиданной стороны, но в то же время мы, конечно, будем продолжать программу совершенно секретно делать, это однозначно.
Нина Васильевна из Подмосковья, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я слушаю передачу вашу. Вообще есть очень у вас интересные темы, которые я слушаю с удовольствием. Но вот этот товарищ режиссер, который сейчас рассказывает, по-моему, он кроме вот таких фильмов больше не хочет работать над своей головой, чтобы показать, что это приятное, интересное, интеллектуально.
Нина Васильевна, я должна вам сказать, что Петр еще и бедную Настю снимал, если уж говорить о такой трепетной любовной истории с костюмированными.
Эти коротенькие, я вас перебью, коротенькие эти вот филиалы, то есть эти, ну да, идут фильмы. Надо переходить уже на такой, как раньше снимали фильмы. Эти так... скороспелочки все, понимаете, они тоже не интересны.
Ничего себе скороспелочка на 50 серий. Понятно, Нина Васильевна. То есть, Петр, вы, в общем, ну, я бы сказала так, не мягко безнравственный человек, снимаете...
Я ничего не хочу сказать Нине Васильевне. Ничего.
Хорошо, давайте тогда послушаем Владимира из Московской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, по поводу вот сериала «Зона», конечно, те, кто заказывал этот сериал, кто создавал, они имели две разные точки. Одни заказывали как бы такую клубничку жизни, заключения, а другие сделали реальность, что есть. И вот эта несостыковка, она когда проявилась, особенно в лексике, она и дала повод для того, чтобы перенести ее под любыми предлогами на более позднее время и сделать выход ее только вот в воскресенье, допустим. Но то, что вот сам сериал отражает ту действительность, и особенно ту лексику, в которой живут эти люди, которым совершенно глубоко безразлична страна, которым совершенно безразлично все. Им единственное, что живут они одним днем сегодняшним. И все. Вот этими мелкими интересами, которые определяются смыслом их жизни. Вот помните книгу Ивана, «Один день из жизни Ивана Денисовича», да?
Да, где помните был... такое, да.
Вот. Где человек жил в заключении один день и был счастлив, что он остался жив. И вот, в принципе, вся страна вот так вот живет одним днем, чтобы сегодня выжить. И вот это все, как говорится, и есть отражение этого. И вот те, кто увидел это, вот художественные работы, поняли, что совершили, когда увидели, что получается. А половина смотрит те, кто видит жизнь в розовых очках, а те, вторая половина, те, кто прошел эту зону.
Благодарю вас, Владимир. Как вы относитесь к такому мнению, Петр?
Ну, вы знаете, что я отношусь хорошо, потому что вроде бы он так хвалит, но, понимаете, он себе представляет каких-то людей, наверное, с длинными носами, которые хотят клубнички и хотят обогащаться. Вы знаете, там работают вполне белые люди, которые существуют в той атмосфере, в тех обстоятельствах, которые они тоже хотят, чтобы было хорошо, чтобы по искусству было неплохо. И те комплименты, которые я их получал за то, что у меня нет замыленных артистов, о том, что у меня артисты, которых мы вытащили с нашей кастинг-директором Мариной Симоновной, что они они мало светились, но хорошо играют. Меня, честно говоря, больше интересовали эти вещи, потому что я следующую буду делать историю очень большую про больницу. И поверьте, что я сумею вскрыть не менее страшные язвы нашего общества на материале больницы. Слава богу, имею страшный опыт пребывания там. Поэтому тут абсолютно дело не в теме, а в том, как ее можно повернуть. Я про армию это уж вообще не говорю. Это уж совсем беда.
А вот, кстати, вот, а про армию-то вот у нас совсем сейчас не снимают. И, Андрей, вы заметили, что у нас идет теперь кампания такая антидедовщина в связи с Андреем Сычевым?
Конечно, но я бы вот отвечаю, кстати говоря, на звонок Владимиру, еще бы добавил, что Владимир говорит о том, что показан такой действительно срез общества и показано, как все есть на самом деле. Нужно понимать, что, я думаю, вот Петр с вами согласится, что, прежде всего, режиссер создавал художественный образ, он должен был отразить определенные жизненные коллизии, судьбы, показать все это. Если с точки зрения документалистики подойти к этому вопросу и показать на самом деле, что существует сегодня, например, в Бутырском СИЗО, где в камере на 20 человек спят 80, они спят,
да, у нас «Щелкунчик», наша зона, наш фильм, рядом с тем, что происходит в Бутырке. Уж слава богу, я знаю.
Да. Ну. И почему сегодня телевидение не показывает, например, как где-нибудь в Иркутской области люди живут в деревнях, не имея никаких средств на существование, на 150 рублей в месяц? Этого нет. Социального аспекта вообще нет на телевидении в последнее время. Что касается армии, если бы не история с Андреем Сычевым, кстати говоря, опять надо отдать должное пишущим журналистам, потому что она, конечно, появилась в печатной прессе. И после этого, собственно говоря, вот какое-то отражение это в телевизионной картинке нашло, но очень, очень маленькой степени, потому что это тоже происходит на каждом углу. Правды об армии сегодня никто не показывает, и никто не говорит, и никто это не даст в эфир, к сожалению, сегодня. Вот в чем дело. Существует определенный список фамилий на каждом канале, фамилий людей, которые не должны попадать в эфир. Мы об этом говорили, готовя ту же программу о милицейском беспределе, говорили об этом с Григорием Явлинским. Я его сразу предупредил, что в эфир он, конечно же, не попадет. Он прекрасно это понимает. Где он последние полгода появлялся? Нигде. Такой список можно увидеть на каждом канале в той или иной форме. И что касается армии, то сейчас все бросились армию защищать, вместо того, чтобы действительно бороться с теми проявлениями, в том числе и дедовщины, которые там происходят. Что армию защищать, когда ее надо реформировать? Это совершенно просто другая, наверное, немножко тема, она займет там отдельный целый эфир.
Да, конечно. Ну, так же, как и милицию, собственно, что ее защищать, если ее надо реформировать. Это тоже одна из тем и мыслей вашей программы про милицейские истории, которая пока не...
У нас на сайте «Зона» там есть цитаты из выступления нашего министра обороны, вот, где он говорит, что вот такие фильмы, как «Зона», они порождают дедовщину. Я как-то даже был странно шокирован, что, в общем, этот мальчик, который сейчас там лежит, искалеченно умирает, что, в общем, практически я в этом виноват. Очень интересная мысль.
Да. Игорь из Подмосковья, вы в эфире, здравствуйте.
Да.
Да.
Вы меня слышите, да?
Да-да-да, мы вас слушаем, пожалуйста.
Еще раз добрый день. Вот хочу выразить свое мнение по поводу вашей дискуссии.
Слушаем вас, пожалуйста.
Вы знаете, все, что вот я увидел в этом фильме, меня, ну, слово шокировано банально, я не буду говорить, но очень крайне удивляет, насколько этот человек, который ставил этот фильм, насколько этот постановщик очень банально смотрит и думает, что он человек искусства. Это настолько бездарно, настолько глупо. Почему? Потому что таким образом поднимать свой рейтинг, это просто, ну, безнравственно человеку, которому считают себя человеком искусства.
Игорь, а вы смотрите «Зону»-то, нет?
Я ее смотрю периодически, потому что не могу ее смотреть все время, потому что этот фильм поставлен только для людей, которые еще не сформировались как личности, у них не сформирована психика. То есть,
да, не знаю, как... Как
это
же
для детей.
Фильм а, для детей? Вот именно поэтому ее на 23:30 перенесли, видимо. Анатолий Николаевич, вы в эфире из Москвы. Здравствуйте.
Спасибо, добрый день. Угу. Вы знаете, у меня вопрос, во-первых, к автору сценария. Есть такой?
Здесь автора сценария нет, здесь есть режиссер-постановщик, но
вот
может ответить.
Да, режиссер-постановщик. Этот сценарий, это реальность или это выдумка?
Вы знаете, как-то вы так... как-то сразу ставите в тупик, но это художественное произведение. построено, естественно, на каких-то реалиях. Поэтому говорить выдумка, «Война и мир», в общем, тоже выдумка, кроме известных событий. Все выдумка. Ростовых не было. Таких не существовало. Выдумка.
Анатолий
Поэтому
Николаевич.
Вы сейчас о чем говорите? А война была 812 года.
Давайте.
Ну, это вы далеко зашли. Я вам другое хочу сказать. Я 4 года оттараторил в зоне. Очень вы приятно. Показываете зону или тюрьму?
Тюрьму.
Тюрьму?
Да.
Но это не зона тогда.
Это не
тогда
зона.
Тогда зачем нужно было называть это зоной?
Ну, вы прочтите вот тюрьме, вы эпиграф прочтите.
Подождите, дайте я выскажусь. Ну. А то вы сейчас пойдете уже в 980-й год.
Да никуда я не пойду. Ну, просто не пойдете, выключимся, конечно. И все.
Потому что то, что даже в тюрьме сделано при следствии, многое может быть, я согласен. И Ходорковского сегодня вспоминали, вот сегодня, не сегодня, а позавчерашней газете была статья по поводу того, что он уже теперь не может вообще ничего платить, ему 25 рублей сейчас платят. Это я верю в это.
Ну,
но в то, что такие собаки сейчас от начальника тюрьмы и до кума, и до всех этих самых толстых, которые только курицу жрать могут, я не верю в это.
Ну,
если вы там были, если вы сидели вот сейчас в эти последние 10 лет, и вы мне подтвердите, что это так.
Нет, Анатолий Николаевич,
я
не, поверю.
Не надо, не надо.
Точно,
вы знаете,
Петр не сидел.
Я не готов, да. Я не готов спорить с вами. Ну, вы высказали свое мнение, дозвонились. Ну, и дай вам Бог здоровья. Все, спасибо.
А вот тут Татьяна из Москвы нам пишет. Во-первых, очень многие зрители... ругает вас, Петр, за то, что вы отрицаете воспитательную роль телевидения.
Да.
Ну, это их право и ваше право не признавать ее. Татьяна из Москвы нам пишет, что же вы приглашаете только тех, кто все время скулит. Все им не нравится, все не так, а они все такие хорошие и любят называть себя элитой, смешно и глупо. Вот за весь час я ни разу не услышала, чтобы Андрей или Петр назвали себя элитой, уважаемая Татьяна.
Мы тайком, наверное, думаем про себя, что мы элита, а мы на самом деле не элита.
А насчет того, что они скулят, да мне кажется, что нет, пытаются объяснить, что происходит на телевидении, и, может быть, чуть-чуть про то, чего вы не видите, просто включая телевизор как бытовой прибор. Мария Николаевна, вы в эфире, здравствуйте. Да-да-да, мы вас слушаем.
Я хочу сказать, что я, во-первых, вполне состоявшийся человек и взрослый. Это к тому товарищу, который говорил, что смотрят только люди, как сказать, дошкольного возраста. И
да спят уже дети в 11:30.
Да, вот именно, это смешно. Я просто хочу сказать, что я была потрясена этим фильмом, была страшно разочарована, когда каждовечернее вот сидение перед экраном у меня отпало. А почему, я скажу вам? Потому что это кинофильм «Дышит правдой». Понимаете? Вот именно...
Ну, вы все и сказали, Марья Николаевна, спасибо вам большое. А как вы полагаете, почему вам бы было интересно смотреть настоящие документальные расследования про все то, что сказано?
Да, конечно.
А как вы думаете, а почему их все меньше и меньше на экране?
Ну, ясно, у нас же никто не вздохнет, не охнет, это сверху все идет. Абсолютно. Окружения. А как иначе? У нас же не решаются иначе вопросы. Поэтому, если кто-то не озвучивает эту истину, то это просто смешно. Но все это понимают.
Я благодарю вас. Вот такое вот мнение, вполне, по-моему, здравое у Марины Николаевны. Скажите, пожалуйста, Петр, вы как-то немножечко вам расстроились мнениями наших слушателей.
Ой, ну что, я живу давно.
То есть уже не расстроились.
Да что вы?
Ну и слава богу. А если бы вам предложили сейчас снимать про армию, вы бы взялись?
А я буду.
Будете?
Да.
То есть сначала про...
Я буду снимать про больницу, потом я буду... Дело в том, что я сейчас стал как бы художественным руководителем кинокомпании РВС, которая выпускает «Длинные истории». Вот. И, ну, там у меня будет много помощников, скажем так. Там довольно сложная структура производства. Вот. Но ближайшая история... Она связана с НТВ, кстати. Это больница. она будет делаться по такому же принципу, как зона, то есть это будет пространство внутри с некоторыми небольшими кусочками на натуре, на подъездах, то есть структура абсолютно такая же. Это будет больница в неком среднерусском городе, скажем так. А другой проект – это подводная лодка всего-навсего. Тоже где-то, как бы, так сказать, на берегу какого-то Эннского моря, судьбы людей, какие-то плавания. Это будет история, вот тоже, которая так или иначе, при том, что, вы поймите, у меня не было никаких политических целей. Я ничего не хотел вскрывать. Я просто увидел жизнь. Вот я видел ее такой, какая она есть. То же самое будет с больницей. Мне интересны люди. Я совершенно не собираюсь решать проблемы украинско-российского флота. Мне это не интересно. Без меня решат, даже не решат никогда. Мне люди интересны там. Кто там служит, кто умирает, кто кого любит. Вот я про это буду делать всю эту историю.
Ну, я надеюсь, что и Андрей будет продолжать делать свои истории. Андрей Калитин из программы «Совершенно секретно», которую пока вы не видите в эфире, но, может быть, все-таки увидите на каком-нибудь из каналов, так я понимаю.
Безусловно.
Я благодарю Петра Штейна, режиссера-постановщика сериала «Зона», и Андрея Калитина, автора ведущего программы «Совершенно секретно», и вас, уважаемые слушатели. Напоминаю, что после программы «Смотрим телевизор» в 12 часов в эфире ведет программа «Свобода в полдень». Она посвящена президентским выборам в Белоруссии. Репортажи корреспондентов «Радио Свобода» и мнения наблюдателей. Всего вам доброго. Микрофон была Анна Качкаева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.